22. Нанна Матсон, 21 год, 5 декабря 2005 года. Мусорный контейнер в Херлеве. Сильные кровоподтеки после следов от укусов на больших участках спины, груди и нижней части тела. Анализ отпечатков зубов показывает укусы и преступника, и собаки, вероятнее всего доберман-пинчера. Зафиксированные следы преступника отсутствуют. Кими Холдинг, 17 лет, 23 апреля 2007 года, озеро Пеблинге. Повреждение в нижней части тела после грубого проникновения. Сломаны обе челюсти, что наряду с несколькими открытыми переломами черепной кости указывает на сильную травму головы, вероятно, полученную от удара молотком. Вода в легких свидетельствует о том, что, несмотря на повреждения, она была в сознании, когда ее бросили в озеро. Зафиксированные следы преступника отсутствуют. Мэтт Брун, 37 лет, 7 сентября 2008 года. Амагер Фелет, природный заповедник. Разорванные анальные отверстия и толстая кишка, а также сильные внутренние повреждения, идущие от нижней части тела до самого желудка. Вероятно, в результате проникновения толстые ветки или начиненные гвоздями биты. Зафиксированные следы преступника отсутствуют. Дуня Хоугар положила папку на стол, откинулась на диване и закрыла глаза. Ей надо было перевести дух после всех этих снимков женских тел, изувеченных в результате проникновения. Эти тела взывали к справедливости, которую они никогда не получат. Вместо этого ей в голову пришел Слейзнер. Она едва успела сесть за свой рабочий стол, как он пришел, поздоровался и попросил ее заглянуть к нему в кабинет после окончания рабочего дня. И тут, наконец, пелена спала. Все тело словно пронзило острой болью. До нее, наконец, дошло, чего он в действительности добивается. Меньше всего его интересовала ее компетенция. Теперь, задним числом, она не могла понять, как не замечала того, что так очевидно остальным. Это словно неудачная шутка, и ей ничего не остается, кроме как показать всем, как же они ошибаются. Поэтому сейчас она лежала дома на диване на улице Блогерстгаде и работала, хотя рабочий день уже закончился. Она принесла с собой материалы самых тяжких случаев изнасилования, по-прежнему не раскрытых. Микаэль Ренинг из отдела информационных технологий помог ей отсортировать дела из архива, хотя не обладал полицейскими полномочиями. Но ей был нужен союзник, кто-то, кто не имел ни малейшего отношения к ее отделу. Как бычок на лугу, он бросился на поиск со всей энергией. Но по мере того, как принтер выплевывал расследование, одно страшнее другого. Настроение у него ухудшалось, и когда он наконец понял, как много в мире изощренной злобы, заявил, что его вера в человечество подорвана. Сама Дуня совершенно не была удивлена. Ни грубому насилию, ни тому факту, что преступник в большинстве случаев мужчина, а жертва — женщина. Нет, ее удивило лишь количество расследований, не приведших к результату, и то, насколько простым представляется решение не тратить ресурсы и пустить дело на самотек. Похоже, список замороженных расследований по делам об изнасиловании можно было продолжать до бесконечности. Попросив Ренинга отобрать только дела со смертельным исходом, она принесла домой свыше дюжины дел за последние 4 года. И то они ограничивались береговой линией от Кеги до Хельсингера. Это означало 3 случая в год, когда невинные женщины подвергались таким мучениям, что смерть, должно быть, воспринималась как спасение. 3 расследования, которые, согласно заведенному порядку, закрывали, хотя преступник продолжал оставаться на свободе. И так каждый год. Дуня посмотрела в окно на свинцово-серые облака, которые двигались по небу, словно собирались вызвать еще одну бурю и разогнать остатки дневного света. Снимки разрубленного тела Карен Нойман не давали ей покоя, смешиваясь с облаками. Во многих отношениях это было такое же безрассудное и одновременно изощренное насилие, что и в старых расследованиях. И, как она сказала на совещании, за содеянным стоит не новичок. Кем бы он ни был, он делал это не в первый раз. Карен Нойман просто была еще одной жертвой погони за кайфом. Но сколько бы Дуни ни искала, она не могла найти никаких соответствий какому-нибудь старому расследованию. Она испробовала все. Рассортировала дела по различным критериям, несколько раз прочитала детальное описание повреждений, а также изучила каждый снимок изувеченных тел под лупой, но ничего не тянуло на возможное соответствие. 7 дел Дуня вскоре отложила в сторону. У 4 из них было так много общего, что они сами по себе образовали группу. К тому же там имелся подозреваемый. К сожалению, ему удалось лишить себя жизни до суда. Остальные 3, без сомнения, тоже составляли группу. Там преступник брал трофей в виде скальпа, и, согласно отчету Оскара Педерсона, обилие крови и срезанной с головы кожи свидетельствовало о том, что жертвы во всех 3 случаях были живы во время самого процесса. Кто бы ни стоял за зверскими действиями, он все еще находился на свободе. Но сейчас она искала не его, хотя пообещала самой себе, что возобновит расследование, как только у нее будет время, и проследит за тем, чтобы это чудовище схватили. На придиванном столике остались лежать 5 дел. 5 расследований, которые официально велись, но в реальности были заморожены. Везде проявлялось такое грубое и изощренное насилие, что, как и в случае с Карен Нойман, за этим не мог стоять новичок. Вместе с тем, все 5 случаев заметно отличались друг от друга. Казалось, одно с другим никак не соотносится. Не только жертвы были разного возраста и выглядели по-разному, но и места преступления сильно разнились. Не говоря уже о различных способах действия. Каждый случай был словно уникальным одноразовым явлением. Преступник, который единственный раз перешел грань и самым зверским образом изнасиловал и до смерти замучил свою жертву, а потом вернулся к нормальной жизни, не оставив после себя никаких следов или неопровержимых доказательств. Это было невозможно. Где-то есть общий знаменатель. В этом Дуни была уверена. Ее мысли прервал мобильный. Звонил Келли Рихтер, и она попыталась говорить как можно более серьезным тоном, хотя на самом деле испытала настоящее облегчение, что он обратился к ней, а не к Хеску. Согласно компании Scandlines, паромы которой курсировали между Хельсингером и Хельсингборгом, прошлой ночью 2 машины снесли ворота на выезде из паромного терминала. Келли Рихтера послали туда для выяснения.
«Привет, Кель. Ты еще в Хельсингере?»
«Дауни, я к тебе хорошо отношусь, но заруби себя на носу. Ты слишком много на себя взяла и рискуешь надорваться. И чтоб ты не делала, когда это произойдет, на меня не рассчитывай».
«Кель, послушай меня. Это идея Слейзнера. Я так же мало понимаю, как и...»
«Я в это не вмешиваюсь. Я собираюсь выполнять свою работу, но только и всего так и знай».
«Ах, конечно. Я слышу, что ты говоришь», — сказала Дуня, глубоко вздохнув. «Но я думаю, ты позвонил не только для того, чтобы сказать, что ты еще одна курица, которая кудахчет в курятнике, но и немного рассказать о том, что ты сделал».
«А? Что?»
«Что слышал», — сказала Дуня. «Ну, ты что-то нашел? Если нет, я хочу...»
«Я уже доложил все Яну и просто говорю, что еду домой».
«Но разве ты не должен докладывать мне? Слейзнер ведь более чем ясно это объяснил».
«Меньше всего я хочу оказаться между 2 огней».
«Кель, ты сказал, что будешь выполнять свою работу. Так давай, выполняй, и все будут довольны».
В трубке замолчали, и Дуня буквально слышала, как Рихтер взвешивает все «за» и «против». «Я не помню, кому из вас это пришло в голову, но нет сомнений, что шведская машина и БМВ Ноймана были в паромном терминале и снесли ворота, выезжая из него».
Дуня встала с дивана. «А потом? Куда потом ведут следы?»
«Прямо на улицу Фергевей. Но там уже давно все изъездили и убрали снег». Дуня подошла к окну и убедилась, что снег опять стал кружить. Обычно она любила снег, особенно первый, который ложился на все серое чистым белым покрывалом, приглушал звуки и заставлял всех немного замедлить ход. Но не сейчас. В этот раз непогода означала только борьбу со временем. К Каждая выпавшая снежинка помогала стирать следы и уменьшала возможность выяснить, что произошло на причале Хельсингера.
«Для твоего сведения, я зафиксировал все, что только можно. Теперь мне надо ехать».
«Кель, подожди. Там у тебя тоже пошел снег?»
«Он так и валит. И если я скоро не уеду, я не смогу вовремя забрать детей».
«Но я хочу, чтобы ты остался и...»
«Как так остался? Четверг — единственный день, когда я забираю детей. И если я этого не сделаю, Софи все выходные не будет со мной разговаривать».
«Ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы ты доделал дело до конца».
«Я уже все сделал. Ты что, плохо слышишь?»
«Ты не закончил, пока я не сказала, что ты закончил».
Послышалось, как Рихтер издал тяжелый продолжительный вздох и собрался с духом.
«Ты думаешь, я не понимаю, чем ты занимаешься? Думаешь, я, черт возьми, не вижу, что ты...»
«Ради бога! Кто ведет следствие, я или ты? Делай, как тебе говорят, иначе будет поздно!»
Наступила полная тишина, и Дуня поняла, что Рихтер, наверное, в таком же шоке от ее выходки, как и она сама. Она никогда ни на кого так не нападала, даже когда была крайне возмущена Карстеном.
«Прежде чем ехать домой, ты поедешь дальше в северном направлении по улице Фергивей и посмотришь, есть ли следы на обочине или машины свернули на какую-нибудь маленькую улицу».
«А какой в этом смысл, помимо того, что я опоздаю? Они могли, черт побери, поехать куда угодно, и у нас нет шанса.
Делай, как тебе говорят, а не...»
«Уже делаю».
«Хорошо. Как далеко ты продвинулся?»
Она быстро подошла к письменному столу под книжной полкой в углу, включила компьютер и вывела на экран порт Хельсингера.
«Я на площади Сташунспладен, сворачиваю направо на улицу Хавнегаде и продолжаю ехать на север вдоль акватории порта».
«Хорошо, но тогда ты можешь видеть только с левой стороны, где стоят все дома, так ведь?»
«Ты что себе думаешь? Это все равно, что искать иголку в стоге сена, иголку, сделанную из сена. Но здесь много новых следов, поскольку снег валит как не знаю что. Но...»
«Ты где сейчас?»
«Еду более или менее вдоль порта и через какое-то время перееду улицу Нордрестрандвей».
«Поворачивай и поезжай в другую сторону».
«Что? Это почему? Там только портовая набережная».
«Делай, как тебе говорят, пока все опять не занесло снегом. Если будешь так тянуть, твоим детям придется ночевать в детском саду».
Дуня ждала какого-то протеста. Конечно, своей интонацией она дала понять, что шутит. Но Кель Рихтер славился тем, что не понимал иронии и совсем не обладал чувством юмора. До такой степени, что его коллеги по отделу начали называть его шведом, но он не смеялся даже над этим. Зато пошел к менеджеру по работе с персоналом и подал заявление о том, что его третируют, после чего созвали кризисное совещание.
«Кель, последние слова — просто шутка. Разумеется, им не придется».
«Думаю, черт возьми, я нашел. Подожди».
«Что? Что ты нашел? Кель, говори со мной. Где ты в точности находишься?»
«Ты видишь рельсы вдоль улицы Хавнегаде?»
Дуня увеличила на экране рельсы, которые шли между дорогой и набережной.
«Да, ты здесь?»
«В том самом месте, где можно переехать рельсы и выехать на набережную. Подожди, я только...»
Послышалось, как открылась дверь машины, и ветер сразу же перешел в наступление.
«Ну и погодка».
Но Дуня больше всего хотела оказаться там.
«Ты нашел следы?»
«Это именно они. Одни следы от двойных шин, а одни от... Их занесло на набережную, и...»
«Что? Что там, Кель? Ты что-то нашел?»
«Да. Пластмассовые обломки задней фары. Но что за чертовщина?»
Дуня почувствовала, что от досады у нее начинает чесаться голова, и она готова накричать на него и приказать ему не молчать, а рассказывать то, что он видит. Но ей удалось взять себя в руки, и тишина прервалась только спустя несколько бесконечно долгих секунд.
«Ну, значит так, если я не вчера родился, то Нойман выехал за машиной с двойными шинами на набережную и наехал прямо на нее, так что она... Подожди, я только... Черт, по-другому и быть не могло».
«Что она? Кель? Алло!»
«Упал в воду».
Ты считаешь, что шведская машина должна лежать где-то на дне в акватории порта?»
«Я в этом уверен».
«Означает ли это, что преступник тоже попал в воду?»
«Возможно. Или нет. Не знаю. Здесь много человеческих следов, но уже выпало столько снега, что непонятно, это следы одного человека или нескольких».
«Хорошо. Зафиксируй как можно больше, и завтра выйдем на связь».
Она закончила разговор и опять легла на диван, пытаясь собраться с мыслями. Если Рихтер увидел на снегу следы, значит, Аксель Нойман бросился за преступником, придя домой и обнаружив свою жену мертвой в постели. Судя по всему, он преследовал шведскую машину всю дорогу до паромного терминала в Хельсингере, где его и обнаружили, после чего началась настоящая погоня на автомобилях, которая резко оборвалась на набережной. Но тогда остается вопрос, куда делись Аксель Нойман и его БМВ? Возможно, он скрывается, поскольку рискует, что его обвинят в убийстве преступника. Другой вариант — преступнику удалось выбраться из машины на поверхность. Или он вообще не сидел в машине, когда та съехала за борт, а стоял где-нибудь спрятавшись, чтобы потом напасть на Акселя и лишить его и жизни, и машины. Вполне возможный сценарий. Но на вопрос, вероятен ли он, сама Дуня однозначно ответила бы «нет». С вероятностью это и рядом не стояло. Но что-то подсказывало ей, что вероятность в этом расследовании будет занимать самое последнее место.